Лев Троцкий. Проблемы культуры. Культура старого мира. Декларация прав и бархатная книга. Вы помните, милостивые государи, как третье сословие пришло к общественному самосознанию, с какой силой и решительностью оно заявило об этом, заявило от имени общества, с которым себя отождествляла. Вы помните и торжественные звуки Марсельезы, этого мощного гимна молодой исторической силы, и культ богини разума, это гениальное сумасбродство, в котором гордый человеческий разум в упоении своей победой хотел превратить мир в свой храм и возрожденные силой мысли человечества в своих жрецов. Вы помните также, как английские общины без гальского блеска, без ослепительно ярких французских красок, но с поразительной по своей последовательности англосаксонской настойчивостью, шаг за шагом завоевывали общество для собственного господства, красивые страницы всемирной истории. Поистине, говоря словами одной немецкой газеты, подводящей итоги истекшему столетию, буржуазия не была ленива в общественной борьбе. Захватывая экономическое, а за ним и всякое иное поле, она взнуздала поэтическую, научную и философскую мысль, превратив ее, с одной стороны, в гигантскую производительную силу, благодаря которой техника движется не ощупью и спотыкаясь, но уверенно и непрерывно, а с другой, сделав ее орудием своего духовного господства, необходимого для оправдания как в чужих, так и в своих глазах, и для поддержания господства экономического. Из недр общества, преимущественно из среды самой буржуазии, выделился целый слой, целый класс профессионалистов мысли во всех современных разветвлениях. С энергией, с торопливостью, с верой, с фанатизмом работала эта мысль на пользу развития буржуазного производства, а вместе с ним и классового господства буржуазии, оправдывая это господство, обосновывая его, возводя его в абсолютный императив путем апелляции к разуму, этому верховному автору форм социального бытия. Но вот буржуазное производство со всем своим сложным рабочим механизмом политических и правовых, научных и философских колес, рычагов, винтов и наклонных плоскостей установилась, упрочилась среди обломков и осколков феодального производственного здания. Увы, золотой век не наступил. Тогда настала пора утомления буржуазного духа, утратившего в себя веру. Лучшие идеологи отшатнулись от буржуазии, которая из представительницы общества превратилась в отдельный класс с эгоистически приватными интересами. Разложение ее шло глубже и глубже. Видя общее разочарование, она пыталась подменить свою былую веру, свой остывший энтузиазм систематическим лицемерием. Увы, ей не верили. Вот где источник, неиссякаемый источник мировой скорби, поэтические стенания которого огласили буржуазную вселенную и прокляли жизнь рифмованными строками. Вот где источник, неиссякаемый источник пессимизма, сложившегося в стройные философские системы и осудившего самое мироздание в стройных дедукциях. Мировая скорбь и пессимизм – это покаянные вопли рыцарей духа с такой ревностью, с таким беззаветным фанатизмом, боровшихся за насаждение царства буржуазии, и затем с перекошенным от ужаса лицом, увидевших то, что они считали почти всецело делом рук своих. Торгово-промышленная буржуазия с недоверием и подозрением прислушивалась к неожиданным речам своими ушами, привыкшими лишь к шаблонным словам лести, обаятельному шелесту ассигнаций и мелодичному звону золота. Она не поняла ни социального источника этих потрясающих, полных общественного драматизма речей, ни их провиденциального смысла для настоящего и будущего. Зато она увидела в них единственное ей близкое и понятное – выгоду. Ожиревший буржуа записался в пессимисты и с ссылками на Байрона, Гейне, Леопарди и Шопенгауэра сказал зловеще волнующейся трудовой массе: «Я богат, но богатство не дало мне радости. Я овладел политической властью, но политическая власть не дала мне удовлетворения. Я господин науки». Она говорит «да», когда я ей велю сказать «да». Она отрицает, когда я повелеваю отрицать. Но и наука не доставила мне счастья. Посему не стремись быть, как я, позорные страницы всемирной истории. Рыцари духа проклинали буржуазию поэтическими и философскими проклятиями. Они плевали ей в расплывшуюся физиономию. Но буржуа спокойно утирал лицо и под градом обличительных речей аккумулировал прибавочную стоимость. Что оставалось сделать мятежной интеллигенции? Она перепробовала все средства. Она усовещивала буржуазию. Она искренне убеждала ее проникнуться духом социального идеализма. Тщетно. Она обращалась к ее прошлому, апеллировала к ее совести и благородству бесплодно. Она проклинала и бичевала сарказмами, клеймила и делала ее предметом беспощадного смеха. Безуспешно. Буржуазия повернулась к ней спиной и нашла себе новых идеологов, тех самых, которые говорят «да», когда им велят сказать «да». Правда, эти идеологи без блеска и красок, без выспренных надежд и упований, но зато они готовы служить своему господину верой и правдой за приличное вознаграждение. Как жалок полет мысли, хотя бы у современных буржуазных экономистов, показывают, беру для примера, следующие слова известного французского экономиста Поля Леруа Болье. «Было бы химерою предполагать возможность уничтожения в ближайшие 100 или 200 лет всех таможенных преград между различными европейскими государствами». Счастливый в своем неведении филистер. Он так уверен в незыблемости мещанских основ, что на целые 200 лет вперед объявляет химерою надежду не только на упразднение этих основ, над этим он даже не задумывается, но и на такое ничтожное, с точки зрения двух веков, изменение, как уничтожение всех таможенных преград. Но вместе и какой жалкий филистер! Я уже не говорю о великих буржуазных рационалистах, предтечах Великой Революции, с их энтузиастической верой в бесконечный прогресс человеческого рода, в близкое торжество верховного бога, разума. Но достаточно вспомнить прогрессивных буржуазных теоретиков меньшего размаха, например, поборников свободной торговли, фритрейдеров первой половины истекшего столетия с их уверенностью в близкой победе, торговой справедливостью над таможенными пошлинами, этими печальными пережитками цехового духа, чтобы куцая мысль современного известного экономиста предстала перед нами во всей своей смехотворной ограниченности. 200 лет интенсивно пульсирующей жизни и таможенные преграды. Еще пример. Прогрессивный купеческий сын Боколь искренне верил, что господство просвещенных негациантов окончательно сделает войну, как форму зоологической борьбы, а не социального соперничества человека с человеком, достоянием мрачного прошлого. А ныне всесильный орган ханжеской английской буржуазии «Таймс» в рождественской передовой статье с наглым лицемерием резонирует. «Война необходима. На войне же необходимо убивать друг друга, но нужно выполнять это по-христиански». И теперь, в связи с поведением Англии на юге Африки, с деятельностью просвещенных негациантов, как Сесиль Родс, Чемберлен и К., и их защитников, как Робертс и Китченер, с какой убийственной иронией звучат следующие слова Джона Милля. «Английское государство более других уразумело значение свободы, и каковы бы ни были его ошибки в прошлом, дошло в своих отношениях с другими государствами до такой честности и прямоты, что другие великие народы считают их невозможными или даже нежелательными представительные правления. Эволюция буржуазии со своим славным началом и печальным концом пред нами налицо. Пока буржуазия боролась против феодализма, абсолютизма, католицизма, цеховых ограничений и прочее, она олицетворяла собой прогресс, движение вперед, она была носительницей передовых идеалов, она увлекала за собой общество. Когда же, завладев полем, она старалась окончательно укрепиться в этой позиции, готовая скорее отступить назад, чем двинуться вперед. История осудила ее на безыдейность, на морально-политическое разложение. Жизнь безжалостна. Тех, кто оглядывается назад, она, как жену Лотову, поражает грозной карой. Чувствуя под ногами колебания реальной почвы, буржуазия отказывается постепенно даже и от своего свободомыслия и начинает искать поддержки у супранатуральных сил. Мистицизм все более и более становится ее духовной пищей. Бронетьер все чаще едет в Рим целовать папскую туфлю. Все это, конечно, отражается в литературе. Пример из тысячи. Известный юмористический орган немецкого свободомыслия «Кладерадатш» сделал свою карьеру талантливой борьбой с аграриями, ультрамонтанами, обскурантами вообще. Когда же после прусско-французской войны каждого доброго немецкого буржуа стало распирать от национального самосознания, Кладерадатш заразился отечественным самодовольством и обратил свою сатиру против молодых общественных сил, не разделявших национального опьянения. Историческая немезида не заставила себя ждать. Сатира Кладерадатша стала плоска, как лоб немецкого филистера. Или не заслуживает ли глубокого внимания, что свободомыслящий Рихтер становится предметом почтительных перепечаток для московских ведомостей в своей сатирической брошюре, направленной против Бебеля? И по делу, сатирический бич не смеет замахиваться на будущее.